За право жить. Мы наши. Выпуск второй. За право жить. Второй выпуск литературно-художественного альманаха «Мы наши». Как и первый, он посвящен борьбе Донбасса и Новороссии за свободу, за независимость от бандеровского киевского режима. Его авторы, писатели, участники боевых действий, жители донбасских городов и сел, уроженцы тех мест. Они рассказывают о тяжелых военных буднях, как на фронте, так и в тылу, особенно ближайшем, о жизни под каждодневными обстрелами. Порой только читая их рассказы, осознаешь невероятную степень драматизма, которым насыщены события этой войны. Главный редактор Юлия Карасева, выпускающий редактор Иван Карасев, корректор Елена Воронько, художник Наталья Толоконникова. При оформлении обложки использована картина Натальи Толоконниковой «Несладкая жизнь» 16+.
Мовчи, стара кошелка, войным героям теж їсти треба, еще б террористам не дісталось.
Он выхватил у Таньки палку и легко сломал о колено.
Да где ж ты террористов-то увидел, немчура проклятая? Я, что ли, террористка?
Ты, карга, язык придержуй. Швидко в бубен схлопочешь, скопытишься, тайно крокнешь.
Кишка тонка, я еще простужусь на твоих похоронах,
процедила Танька и плюнула под ноги старшему. Звезды — это глаза ангелов, неожиданно всплыло в памяти Зои Сергеевны. Откуда? Она не помнила, да это было и не важно. Если это так, значит, вы видите моего Антошу. — подумала женщина. — Защитите его от беды, крыльями своими укройте от опасности, сохраните живым и невредимым.
И сотни криков сливаются в единый вопль. — Где же ты, Господи? Вместо Господа и ангелов его по краю заснеженного поля шли солдаты с красно-черными нашивками на руках, просто разливали бензин на раненых, потом поджигали их. Впрочем, не все. Некоторые просто ржали над судорогами горящих. Некоторые же плясали вокруг человеческих костров и орали.
«Молиться будешь?» — спросил Березка.
«Можно», — согласился Флора и посмотрел в белое небо. Посмотрел и понял, что надо вот что-то подумать. И Флора подумал, что надо бы сказать адрес семьи, чтобы этот мужик зашел потом и рассказал. «Ты откуда?» — сказал, не спросил Флора. Березка ответил. «Земляк», — не удивился Флора. Ему уже некогда было удивляться. «Знаешь, какое первое осознание было у меня, когда воевать приехала? Не такое, которое умом понимаешь, а такое, которое проживаешь всем своим существом. Это осознание хрупкости человеческого тела. Оно ведь, правда, очень слабое, непрочное. Кожа, кости, кровь, мышцы. Вот, к примеру, сидели с парнишкой, чай пили, прилет. Осколочек маленький, меньше сантиметра, и крови-то почти нет. А на глушняк. Парнишка 200-й. А у него еще чай недопитый стоит, горячий, не успел даже остыть.
Да вы вообще счастливчик, вся кожа в клочья разодрана, живого места нет, а кости и внутренности целы. Прямо фантастика какая-то.
А глаз, Федька дотронулся до бинтов, не видит совсем.
Так на нем же повязка. Завтра снимем, посмотрим.
У меня к вам просьба... «Предложение, если хотите», — смущаясь и путаясь в словах, уже прощаясь, озвучил давнюю идею Матвей.
«Не согласитесь ли вы стать моей моделью для новой картины?»
И, заметив выражение изумления на строгом лице Марины Владиславны, пояснил. «Чехов, ночь, пустынная набережная, дама с собачкой, ощущение одиночества и нависшей угрозы. Современный донецкий пейзаж».
не надо одиночества, и угроз не надо. Пусть вам лучше моя внучка позирует, у нее и собака есть».
«Сашка, ты 20-летний балбес, ничего тяжелее смартфона не державший в руках, добровольцем в зону конфликта? Это просто смешно».
Серые глаза сына потемнели.
«Там сражаются наши люди. Там каждый день убивают мирных. Это смешно, пап?»
«Здравствуй, баба. Вот и встретились, дед. Между нами река, не глубока она и не широка, а вот не могу я пока попасть к тебе. Таков закон. Говорят, паромщик нужен. Только он перевезет меня к тебе. И обнимемся, бабай мой. А где мои мать и отец? Что же не встречают меня? Дед, что молчишь?»
В самом начале СВО много людей, скажем так, нормально относящихся к России и русским, были в небольшом ступоре. Как так? Что произошло? Почему на нас напали? На нас? За что? Невдомек им, совсем как в том анекдоте про двоих хохлов.
«Микола, пішли на Росію москалі вбити.
А якщо вони нас?
Тю, а нас за що?»
«Теперь поработаешь на меня. Будешь находить для меня артефакты».
«Факи, Мишка, это совсем другое. А это артефакт. Настоящая редкость. Такую всю жизнь будешь искать и не найдешь».
«А ты постарайся. Если не найдешь что-нибудь ценное завтра, то расстреляю одну из твоих сестер, или твою племянницу, или маму. Родственников у тебя много, надолго хватит».
Потом они еще месяц выдавливали Бандеру из разбитого аэропорта. И много чего еще пришлось увидеть, пережить, стрелять, прикрываясь обугленным телом врага, наворачивать тушенку рядом с погибшим товарищем, чьи глаза даже не догадались прикрыть, вдавливать себя в бетонный пол, когда по ним молотила артиллерия, перевязываться, когда никто под огнем не мог подползти к нему на помощь. Да всего не перечислить. Но вот этот, которого он застрелил в упор, он до сих пор не исчезал из памяти. 2 года спустя приходил к нему временами во сне и не шептал, не хрипел, а орал во всю глотку: «Я достану тебя, сука!»
Так мы сидели и вспоминали нашего одноклассника Сергея Громова, который погиб во время специальной военной операции на Украине, вытащив из-под огня своего боевого товарища. Он тащил его от бронетранспортера до своих и, не дойдя до них несколько метров, погиб от осколков разорвавшегося снаряда. И мы знаем, что он просто не мог иначе, что он всегда был именно таким, готовым любому прийти на помощь.
«Гром, а у тебя курить есть?»
Гришка, совсем еще пацан, неуверенно помялся. А ведь и он был когда-то таким же зеленым и плакал, когда впервые убил, только раз. Просто понял потом, что кто бы что ни говорил, а не в своих он стреляет. Нет, свои детей, стариков и женщин не режут, не пытают пацанов, не глумятся над телами и живые щиты перед собой не ставят. Неожиданно для себя я рассказал, как заблудившийся мальчик нашел пропавшую в лесу девочку, вынес из чащи, потом дети выросли, влюбились, женились, родился у них ребеночек. И все в их семье потом было хорошо. Вот хорошо и точка. Я закончил щедро сдобренную отчаянной мечтой историю и посмотрел в глаза каждому из притихших, размякших бойцов. Они этот разговор точно не забудут. Простые ребята, и суеверия им не чужды. Теперь они каждую нежданную удачу в бою будут приписывать волшебной помощи. И пусть. В борьбе с сукой смертью любые средства хороши. Наших союзников, вдобавок к русской зиме, лету, весне, осени, бездорожью, заковыристой нелинейной военной логике и бардаку, прибыло.
А кое-кто наверняка сейчас сочиняет собственную небылицу, которая может стать историей со счастливым концом. И мне наконец-то стало ясно, каким будет единственный и категоричный ответ на оба мучительных вопроса. Юра дарил свой талант, поддерживал ребят песней, а потом стал передавать им гуманитарку, не только своим, всем, кто в чем-то нуждается. Бойцам необходима маскировочная сетка, пожарик достанет и притащит. Сигарет нет или каких-то лекарств, Юра договорится о поставках и привезет. Естественно, с песнями. На фоне этого завел Синай еще больше знакомств в воинских частях всех профессиональных принадлежностей. Оставалось только успевать падать на пол, вжимаясь в тюки соломы. Резкий, давящий на психику свист, и всего через пару секунд ощущение буквально кожи, тяжести и скорости летящего снаряда, разрывающегося, рассекающего, сминающего, спрессовывающего воздух. Взрыв, вспышка мысли. Услышал, значит, не мой.
«Вы местный? Давно служите?»
Рассказываю ему вкратце мою историю за последние 8 лет.
«Вас все устраивает? Звание, например, денежное довольствие?»
«В народной милиции оно, конечно же, ниже, чем в вооруженных силах, но я не жалуюсь».
«Знаете, серьезность во взгляде подполковника напомнила мне регистратора на нашей свадьбе, которая смотрела также на 5 минут мою жену. Коллеги говорят, что у вас хорошо получается. Хотите к ним присоединиться?»
«Мне стыдно быть счастливым. На войне было тяжело, на войне было больно, но на войне я знал, что и как делать. Дали приказ, я выполнил. Мирная жизнь оказалась хаосом, бурлящим озером, в котором я барахтался, не зная, за что ухватиться, захлебывался и всплывал наверх раз за разом. Безумен ли мир или безумен человек, конфликтующий с миром?» Хьюстон перевалил через гребень тело пулеметчика, при виде лица которого у Ивана мороз пробежал по коже. Пуля пробила пулеметчику глаз и вышла через висок. На вид рана страшная, но не глубокая. Пулеметчик оставался в сознании, лишь дышал часто-часто. Пулеметчика Иван не узнал, видать, тоже из 5-го батальона.
«Вставай и иди!» — крикнул Хьюстон пулеметчику. «Подумаешь, глаз! Я пацанов не могу там бросить. Я разоружил их. И на помощь позови. Сейчас!»
Я молил Бога, я просил его. Подхожу, вижу, а мой лежит в луже крови, таращится на меня глазенками, тужится, кашляет, каркает кровью и шось сказать хочет. Опускаю глаза, а у него ноженек-то нету, оторвало. Бросился к мальцу, пытаясь нащупать место, где можно артерию передавить, чтоб хоть кровь остановить, а сам вокруг крышу глазами, ножки ищу, чтоб хирурги их на место пришили. Слышал, врачи умеют это делать, пришивать конечности, если их сохранить как надо, во льду. А ножек-то нигде и нет. Испарились. Когда Даше в первую минуту берцами раздавили кость на правой руке, она потеряла сознание.
«Что, сука, очухалась?» — услышала она. «Будешь молчать, пустим по кругу твою дочь. Думаешь, не знаем, что у тебя есть 19-летняя стерва? Говори, куда возила медикаменты».
«Это не я возила, а Верка».
«А ты в стороне стояла, платочком ей махала на прощание».
«Мужики, сдается мне, что сидим мы на пороховой бочке, вернее, на ящиках с тротилом», — заявил он. «Их эти козлы таскали в театр сегодня весь день. Вначале я думал, что в ящиках оружие, надеялся, что они тут схрон сделали для джавелинов. Мол, это супероружие может только в храме искусства лежать. Но, обстукав ящики и приподняв один из них, понял, что они плотно забиты. А значит, что там может быть?» тротил или пластид. Зачем он здесь в таких количествах? Соображайте. В это время к нашему столику подходит Ника. Она принесла две чашки чая в белых, прямо-таки белоснежных блюдцах.
«Вам с сахаром или вареньем?» «Ника, а откуда у вас эти песни?» — спросила я. «Где вы их взяли?» «А чё, грустная, да?» — Ника поставила чашки с блюдцами на стол. «Так с чем желаете? Могу мед принести». «Хорошо», — кивнула я. «Несите».